слушать здесь.
Дом, который построил джаз. Вид сбоку.
Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Ну вот уж точно сегодня о музыке, которую я слушал когда-то много и внимательно, об одной из старых пластинок саксофониста Карлоса Гарнетта. Прямо скажем, Гарнетт – не самая крупная фигура по масштабам джазовой истории. Но так получилось, что двумя первыми фирменными виниловыми пластинками с записью нового джаза, которые я купил в году эдак в 78-м, на деньги, отложенные с моей скромной стипендии, были шедевр Дона Черри «Eternal Rhythm» и пластинка упомянутого уже Карлоса Гарнетта. Помню, купил я их у известного персонажа на московском виниловом рынке по прозвищу Слава Майлз. Очевидно, на два шедевра просто денег не хватило. Но зато я познакомился с творчеством довольно необычного музыканта. Кстати, партнером Гарнетта на том альбоме был никто иной, как саксофонист Боб Берг, позднее снискавший наряду с братьями Брейкерами славу одного из главных стилистов джаз-рока и фьюжн. Но в те времена, это была пластинка середины 70-х годов, оба и Гарнетт, и Берг играли отчаянный фри-джаз. Что это был за альбом, я сегодня уже не могу вспомнить. В официальной дискографии музыканта он почему-то отсутствует. Поскольку, как я уже сказал, фирменных дисков у меня на тот момент было всего два, я их слушал много раз, и просто так, и вместе с каждым из своих тогдашних приятелей. Для многих из них, любителей прогрессивного рока и классического джаза, эта собачатина была тогда еще в новинку, и они посматривали на меня с некоторым изумлением и даже сочувствием. Потом пластинка перекочевала к какому-то новому хозяину, и я благополучно забыл и о ней, и о самом Карлосе Гарнетте. Однако через некоторое время обнаружил имя саксофониста на одном из джаз-роковых альбомов самого Майлза Дэвиса. Тогда уж мне захотелось разузнать об этом музыканте поподробнее. Я зашел в Ленинскую библиотеку и в небезызвестной джазовой энциклопедии Леонарда Фезера прочитал примерно вот что. Карлос Гарнетт родился в декабре 1938 года в Панаме. Играть на саксофоне начал довольно поздно, когда ему было уже около 20 лет. В начале 60-х он перебирается в Нью-Йорк и тратит всю свою молодую энергию на то, чтобы его заметили. Например, играет каждый понедельник при пустом практически зале в бруклинском клубе «Baby Grand», а параллельно подрабатывает в ансамбле благополучно забытого сегодня серфера по имени «Rockin' Wee Willie». Однако все эти усилия оказались не напрасными, и скоро Гарнетта стали приглашать довольно известные музыканты, а потом и звезды первой величины – Фредди Хаббард, Арт Блейки, Джек Макдафф, Чарльз Мингос и другие. А сам музыкант, уставший от всякого рода развлекательной, а иногда и откровенно безвкусной музыки, которую ему приходилось играть ради заработка, все больше и больше интереса проявляет к тому, что происходит в лагере тогдашних авангардистов. Многое дал ему в этом отношении пианист Эндрю Хилл, в ансамбле которого он тоже играл какое-то время, а также саксофонист Ферро Сандерс, который пригласил Гарнетта для записи своего знаменитого альбома «Black Unity». И хотя увлечение фри-джазом продолжалось недолго, дух свободы навсегда поселился в его импровизациях, а главное – в самом мощном, взмывающем ввысь звуке его саксофона. В начале 70-х Карлоса Гарнетта, как я уже сказал, приглашает в свой ансамбль Майлз Дэвис, и он записывает вместе с великим трубачом несколько джаз-роковых альбомов. Едва ли нужно лишний раз объяснять, что Дэвис всегда, а на рубеже 60-х-70-х особенно, стремился собрать вокруг себя самых интересных, самых творческих и многообещающих музыкантов. И Карлос Гарнетт заслуженно оказался в их числе. После сотрудничества с Дэвисом молодой саксофонист получает возможность выпустить несколько альбомов под собственным именем на престижном лейбле Muse Records. В том числе и, пожалуй, самую известную свою пластинку «Black Love» с участием популярных вокалисток Диди Бриджуотер и Айодел Дженкинс. Потом в биографии Гарнетта следует довольно большой пробел. Что-то случилось. Что именно, я, честно сказать, так и не смог выяснить. Биографы ничего не говорят по поводу 9-летнего периода джазового молчания, когда о музыканте ничего не было слышно. Возможно, были проблемы со здоровьем, как следствие бурной жизни, склонной ко всякого рода соблазнам творческой среде 70-х, а может быть и не лады с законом. Гадать не буду. Скажу лишь, что в джаз Карлос Гарнетт вернулся только в начале 90-х. Он и сегодня довольно активен, правда выступает чаще не в Нью-Йорке, а у себя на родине, в Панаме, где его до сих пор считают звездой и охотно приглашают в престижные клубы и на джазовые фестивали в качестве хедлайнера.
Здесь.